Поэтические сады Николая Языкова. Часть вторая. Итак, середина 20-х годов 19 века. Николай Языков учится в Дерпте. Не столько учится, сколько наслаждается жизнью, вечеринками, студенческой вольностью. Он душа студенческой компании, талантлив, заметен, о нем говорят, им интересуются. Все свободное от учебы и пирушек время он гуляет в своих поэтических садах и сам себя называет поэтом радости и хмеля. Из Дерпта Языков неоднократно приезжал в родные места. В один из таких приездов в 1826 году произошла первая встреча Николая Языкова с Александром Сергеевичем Пушкиным, который, кстати, и явился ее инициатором. Пушкину молодой поэт был интересен. Он следил за творческими успехами Языкова, отмечая в его стихах избыток чувств и буйство молодое. Петру Вяземскому Пушкин писал о Языкове: «Ты изумишься, как он развернулся, и что из него будет. Если уж завидовать, так вот кому я должен бы завидовать. Он всех нас, стариков, за пояс заткнет». И это слова великого Пушкина, который редко ошибался. Языков же в литературе не имел кумиров, во всяком случае не поклонялся никому из современников. Зато он на все имел собственное мнение и не зависел в своих суждениях от авторитетов. Он очень сдержанно относился к поэзии Пушкина, и хотя личная встреча не изменила взглядов Языкова на поэзию Александра Сергеевича, но произвела на молодого поэта сильное впечатление, в послании к Алексею Николаевичу Вульфу он пишет: «Мне все пленительно в Тригорском, все свято, Пушкин, ты, да я. Там ни в одном вине заморском мы пили негу бытия». Поэты делились мыслями, беседовали на общественные и политические темы, обсуждали вопросы литературы. Впечатления о встрече нашли отражение в посланиях, названных к Пушкину, к няне Пушкина, к Осиповой, а также в стихотворении «Тригорское». В последнем он, в частности, пишет: «Что восхитительнее, краше свободных дружеских бесед, когда за пенистой чашей с поэтом говорит поэт, жрецы высокого искусства, пророки воли божества, как независимы их чувства, как полновесны их слова». После встречи в Тригорском Языков попал под сильное влияние Пушкина, хотя и не стал его восторженным поклонником, учеником и последователем. Последние годы пребывания в Дерпте ознаменовались созданием стихотворения «Пловец». Композитор Константин Вильбоа положил стихи на музыку, создал прекрасный романс. Он стал одной из самых любимых русских песен. Предлагаем вам послушать это произведение в исполнении Ивана Козловского и Максима Михайлова.
Нелюдимо наше море, день и ночь шумит оно в роковом его просторе. Много бед погребено в роковом его просторе. Много бед погребено смело брать ветром полы. Парус мой направил я, полетит на сотки волны, быстро крылая ладья. Полетит на горки волны, быстро крылая ладья.
за морем крепнет ветер, сыт чернеет. Будет буря, мы поспорим и поборем самый ценней. Будет буря, мы поспорим и поборем самый ценней.
Успех и всеобщее признание Языкову обеспечила прежде всего стилистическая новизна его поэзии. Ему удалось воскресить торжественный стиль оды XVIII века, но уже обогащенный опытом лирики Жуковского и Батюшкова. Гражданственная патетика сухая и декларативная у поэтов-декабристов у него насыщена утонченной эмоциональной культурой. Более всего в стихах Языкова поражала пьянящая смелость в обращении с языком, лексические новообразования. Он вольно придумывал яркие выразительные слова и включал их в свою поэзию, например, «плясовицы», «истаивать», «водобег», «крутояр». Поражали у Языкова и неожиданные словосочетания: «девы хищные», «возмутительные очи», «соблазнительный недуг», «восторгов кипяток». Захватывали и изощренные синтаксические конструкции. Это общее впечатление так передал Николай Васильевич Гоголь. С появлением первых стихов его всем послышалось удаль всякого выражения, свет молодого восторга и язык, который в такой силе, совершенстве и строгой подчиненности господину своему еще не являлся дотоле ни в ком. Имя Языков пришлось ему недаром. Владеет он языком, как араб, диким конем своим, и еще как бы хвастается своей властью, откуда ни начнет период, с головы ли, с хвоста ли, он выведет его так картинно, заключит и замкнет так, что остановишься пораженный. В 1827-1828 годах Языков напряженно готовится к экзаменам на звание кандидата философии. Однако, так и не решившись пройти это испытание, весной 1829 года уезжает из Дерпта. Он поселяется в Москве. Thank you. он сам. Изменилось время. Языкову уже 26 лет. От повзрослевшего поэта ждут более зрелого, глубокого взгляда на жизнь, и он обретает таковой. Боротынский пишет ему в письме: «Твои студенческие элегии дойдут до потомства, но ты прав, что хочешь избрать другую дорогу. С возмужалостью поэта должна мужать и его поэзия, без того не будет истины и настоящего вдохновения». В Москве Языков сближается с братьями Киреевскими, Погодиным, Хомяковым и Аксаковым, будущими славянофилами. У поэта появляются новые интересы, формируются новые взгляды на окружающую действительность. Он погружается в чтение религиозной литературы, изучает Библию, приходит к идее религиозного преобразования жизни. Он пишет: «Моя муза должна переродиться. Я перейду из кабака прямо в церковь. Пора и Бога вспомнить». Николай Михайлович перелагает в стихах псалмы, публикует несколько стихотворений, в которых обозначает новые ориентиры своего творчества. «Пестро, неправильно я жил», – восклицает он в стихотворении «Ау» и отрекается от прежних увлечений. А в стихотворении поэту заявляет ни много ни мало об исключительности миссии поэта-пророка. «Иди ты в мир, да слышит он пророка, но в мире будь величествен и свят. Не лобызай сахарных уст порока, и не проси, и не бери наград». В 30-е годы он пишет много прекрасных стихов. «Весенняя ночь», «Перстень», «Пожар», которые публикуются в самых известных литературных журналах той эпохи. В это же время обостряется тяжелое заболевание, которым страдал Языков, и он вынужден уехать из Москвы сначала в Симбирское поместье, а затем на длительное лечение за границу. В деревне он пишет мало, но зато расширяет свой жанровый диапазон и создает две стихотворные сказки – «Сказка о пастухе и диком вепре» и «Жар птица», но успеха они не имели. В 1833 году вышел из печати сборник стихотворений Языкова. Это издание ознаменовало пик его популярности. Иван Киреевский тогда дал определение господствующего идеала и господствующего чувства в поэзии Языкова. Это, цитата, «стремление к душевному простору и электрический восторг». Однако раздались и первые критические голоса. О Языкове начинают говорить как о поэте, не оправдавшем возлагавшихся на него надежд. В 1838 году Языков выезжает для лечения за границу и 5 лет проводит на европейских курортах, но состояние его не улучшается. Его прежние мажорные поэтические интонации воскресают лишь в нескольких стихотворениях. В 1839 году завязалось знакомство Языкова с Гоголем, укрепившим его в ревностном отношении к православию и ко всему русскому, к чему Николай Михайлович и сам был склонен с юности. Гоголь же в статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» дал проницательную оценку поэзии Языкова, который для гимна и дифирамба родился. Летом 1843 года Языков вернулся в Россию и вновь поселился в Москве. Литературная общественность незадолго до этого раскололась на западников и славянофилов, споры которых уже переросли в личную вражду. Среди славянофилов у Языкова было много друзей и родственников, сближают его с этим течением и взгляды, убежденность в духовно-нравственном превосходстве русского человека. Языков встал на сторону славянофилов, выступил на защиту своих друзей. В 1844 году он обрушился на западников с гневными посланиями к Нинашим и к Чаадаеву, которые оппонентами сразу же были объявлены политическими доносами. Тогда же сложилась традиция отрицать за его поэзией художественные достоинства. Однако в этих стихах звучит чисто языковский, торжественный и безудержный пафос, и потому они принадлежат к числу его самых выразительных творений. Слушаешь сегодня стихотворение «К не нашим» и просто диву даешься. Оно актуально, как никогда. Будто бы к нашим лжепатриотам сегодняшним обращено. Даже мурашки по коже. Давайте послушаем это произведение в исполнении народного артиста России Николая Бурляева.
О вы, которые хотите преобразить, испортить нас и онемечить Русь, внемлите, простосердечный, мой возглас. Не любо вам святое дело, и слава нашей старины в вас не живет, вас помертвело родное чувство. Вы полны не той высокой и прекрасной любовью к родине, не тот огонь чистейший, пламень ясный вас поднимает. В вас живет любовь не к истине и благу. Народный глаз он, Божий глаз, не он рождает в вас отвагу. Он дик, он странен, чужд для вас. Вам наши лучшие предания смешно, бессмысленно звучат. Могучих прадедов деяния вам ничего не говорят. Их презирает гордость ваша. Святыня древнего Кремля, опора, сила, крепость наша – ничто вам. Русская земля от вас не примет просвещения. Вы страшны ей. Вы влюблены в свои предательские мнения и святотатственные сны. Хулой и лестью своею не вам ее преобразить. Вы, не умеющие с нею ни жить, ни петь, ни говорить, замолкнет ваша злость пустая, замрет неверный ваш язык. Крепка, надежна Русь святая, и русский бог еще велик.
Вот такое стихотворение, как будто сегодня написано. И прямо-таки начинаешь думать, что нелестно отзывались о поэзии Языкова именно его недоброжелатели из зависти и личной вражды. Ведь шла настоящая война, и в этой войне летели головы. Кстати, вряд ли стоит говорить о влиянии славянофилов на перемены позиции Языкова. Духовный смысл его стихов не менялся никогда. Идеология и поэтика его стихов остаются прежними. Та же любовь к родной истории, ко всему русскому, тоже обилие кипучих мыслей и тоже стремление к душевному простору, которое Иван Киреевский назвал средоточием поэзии Языкова, впечатляют, например, яркие строки поэта, посвященные Москве. Какими думами украшен сей холм давнишних стен и башен, бойниц, соборов и палат. Здесь наших бед и нашей славы хранится повесть. Эти главы святым сиянием горят. Похоже, это одни из лучших строк, посвященных Москве русскими поэтами. Но завистники и враги целенаправленно создавали негативный образ Языкова, называли его реакционером, порочили его поэзию. Все это, к сожалению, повлияло и на восприятие поэта последующими поколениями. На Языкова даже больше, чем на других славянофилов, обрушились проклятия западников. Может быть, потому что они боялись его яркого таланта, который, как они говорили, пропал. Тем не менее, талант никуда не делся. Просто стихи Языкова стали глубже, масштабнее, более того, они засияли верой в Бога. В стихотворении «Землетрясение» поэт призывает в годину страха и колебания земли искать спасение не в демократических преобразованиях, а в вере. Само это стихотворение и призыв, содержащийся в нем, восхитили Николая Васильевича Гоголя. А Василий Андреевич Жуковский считал это произведение не только лучшим творением Языкова, но вообще лучшим из всех русских стихотворений. «Всевышний граду Константина землетрясенье посылал, и Гелеспонская пучина, и берег с грудой гор, и скал дрожали, и царей палаты, и храм, и цирк, и гипподром, и стен городских верхи зубчаты, и все по море кругом. По всей пространной Византии в отверстых храмах Богу сил обильно пели селитии, и дым молитвенных кадил клубился. Люди страхом полные текли перед Христов алтари. Сенат, синклит, народа волны и сам благочестивый царь. Вообще их вопли и моленья Господь в гневе отвергал. И гул, и гром землетрясенья не умолкал, не умолкал. Тогда невидимая сила с небес на землю не зашла и быстро отрока схватила и выше облак унесла. И внял он горнему глаголу небесных ликов: «Свят, свят, свят!» И песню ту принес он долу, священным трепетом объят. И церковь те слова святые в свою молитву приняла, и той молитвой Византия себя от гибели спасла. Так ты, поэт, в годину страха и колебания земли носись душой превыше праха и ликом ангельским внемли, и приноси дрожащим людям молитвы с горней вышины, да в сердце примем их, и будем мы нашей верой спасены. Это зрелое стихотворение 1844 года, и в нем вся философия преображенного, прозревшего, помудревшего Языкова. И что бы ни говорили завистники поэта, и вера его, и любовь к родине сияют в веках. Он заплатил высокую цену за свою бурную молодость, заплатил по всем счетам, прошел дорогой блудного сына, но для нас и для вечности важно, что вернулся к отцу, к Богу, и воспел ему прекрасные песни, которые стали украшением русской поэзии Золотого века. Стихотворение «Землетрясение» славянофилы объявляют, по сути дела, своим манифестом. Дальше больше. В стихотворениях к Аксакову, к Чаадаеву, к Хомякову, к Нинашим Николай Михайлович Языков обвиняет демократический лагерь в умственном разврате и измене русскому народу. Стиль этих посланий, крайне эмоциональный, вызвал широкий общественный резонанс. Славянофилы рукоплескали, а Герцен назвал эти произведения стихотворными доносами. Для демократов Языков становится настоящим идейным врагом, ведь поэт в России больше, чем поэт, и его политические взгляды всегда оцениваются. В это время одна за другой выходят две книги поэта: 56 стихотворений Николая Языкова и новые стихотворения. И это послужило хорошим поводом подвергнуть разбору все творчество поэта. Последовали отзывы. Немало копий, а лучше сказать, перьев сломали критики, говоря о творчестве поэта. И вот как раз тогда идейные враги поэта развернулись в полную силу. Они не скупились на критику, высмеивания и даже обвинения. Было положено много сил, чтобы опорочить самого поэта и его творчество. Языкову не простили поддержки движения славянофилов, и с репутацией реакционера он умер в Москве в 1846 году в возрасте 43 лет. Но истина всегда рано или поздно торжествует. В начале 20 века его поэзия привлекла внимание молодых авторов, ищущих новые пути в литературе. Произведения Николая Языкова читает Александр Блок. С милостью выражений восхищается Валерий Брюсов, изучает специфику стиха Языкова Андрей Белый. Поэзия Николая Михайловича оказала влияние также на творчество Асеева и Пастернака. В целом, судьба Языкова, который, столько воспевая любовь, умер в совершенном одиночестве, отдав распоряжение о том, кто должен быть на его похоронах и какие блюда на них подавать, наводит на грустные мысли. Не покидает чувство досады за то, что он не сумел так же ловко, как литературным языком, владеть своей судьбой. Но, с другой стороны, когда это в России, поэт мог жить счастливо и гармонично. Ответ – никогда. А блистательный талант Николая Языкова остался в истории русской литературы драгоценным камнем, на который многие готовы любоваться и в наши дни. С вами была Лариса Михайлова.